Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Как сказал Андри Ноуэн, голландский священник и писатель, мы продолжаем надеяться, что в один прекрасный день мы найдем человека, который действительно нас поймет, женщину, которая принесет покой в нашу беспокойную жизнь, работу, которая полностью раскроет все наши способности, книгу, которая все нам объяснит, и место, где мы сможем чувствовать себя как дома. Такие ложные надежды приводят нас к изнуряющей требовательности и готовят нас к горечи, когда мы начинаем понимать, что никто и ничто не сможет соответствовать нашим высочайшим ожиданиям. Конец цитаты. А ведь есть и другие варианты. Александр Гельман. «Я стараюсь не видеть тех, кто меня не любит. Никогда не хожу в гости к тем, кто меня не любит. Не хожу даже к тем, у кого могут случайно оказаться те, кто меня не любит. Не интересуюсь, что говорят про меня те, кто меня не любит. Не хочу знать, за что, почему и за чего меня не любят, до какой степени меня не любят те, кто меня не любит. Забываю о них, будто их нет, никогда не было и никогда не будет на свете. А было время, когда я обожал посмотреть в глаза тех, кто меня не любит. А было время, когда мне доставляло удовольствие появляться там, где можно встретить тех, кто меня не любит. А было время, когда меня интересовало, насколько, до какой степени меня не любят те, кто меня не любит. А было время, когда я страстно хотел, чтобы те, кто меня не любит, еще больше, еще сильнее, еще ярче меня не любили. Но прошло это время, улетело. Теперь стараюсь не знать, не слышать, не помнить о тех, кто меня не любит. Теперь я не люблю, когда меня не любят. О тогда, о теперь. Я стараюсь не видеть тех, кто меня не любит. И уже непонятно, правильно это или нет. Трусость это или доблесть. Честность с самим собой или жизнь с закрытыми глазами. Разговор с собой или с птицами. Михаил Эйзенберг. Хоть я и не протягивал руки, но это время, будь оно неладно, когда сдают и не берут обратно, небрежно загибая уголки, как будто все в разменную пехоту назначены бубновому царю. Давай-давай отсюда, ходу-ходу. Ну и кому я это говорю? Когда иду, пугая мелких птах, взлетающих на каждый шорох, по узенькой тропе, в кротовьих норах, на поле фиолетовых цветах. Я стараюсь не видеть тех, кто меня не любит. Я стараюсь не видеть тех, кто меня могли любить. Вера Полоскова. Вот они, мои дети, мои прекрасные сыновья, узкая порода твоя, широкая бровь твоя и глаза цвета пепла, цвета тамариндовой косточки нераспаханного жнивья. Подбородки с ямкой, резцы с отчетливой кривизной. И над ними, боженька, зримый, явственный, сквозной, полный смеха и стрекота, как полуденный майский зной. Шелковичные пятна в тетрадях, клетку и дневниках, острые колени, густой зеленки и синяках. Я зову их, они кричат мне, мы скоро, скоро, но все никак. Я стараюсь не видеть тех, кто меня не любит. Я стараюсь не видеть тех, кого я мог бы любить. Самое главное тут говорить поверх всех голов, то ли с птицами, то ли с нерожденными сыновьями. И неважно уже, что это. Мы на самом деле продолжаем надеяться, что в один прекрасный день мы найдем человека, который действительно нас поймет. Женщину, которая принесет покой в нашу беспокойную жизнь. Работу, которая полностью раскроет все наши способности. А ведь это точно неправильно. Михаил Эйзенберг. Чтобы выйти в прямую, безумную речь, чтобы вырваться напрямую, не отцеживать слово и не обкладывать ватой, и не гореть синим пламенем культурной деятельности. Нет, я не есть большая культурная ценность. Я не есть человек культуры. Я человек тоски. О, тоска! Единственное мое оружие. Вечная вибрация, от которой кирпич существования дает долгожданную трещину.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Я маленький японец в кипятке. Вода почти до дна достигла. Вот врач идет с предсердием в платке, и к тряпочке платка оно прилипло. А смерть выходит из-за леса с такой же тряпочкой в руке. Ты не ходи ко мне, моя принцесса. Я маленький японец в кипятке. Это стихотворение Ани Горенко, поэтессы, которая умерла в 1999 году в Иерусалиме. Ей было 27 лет. Но говорить мы будем не о ней, даже не о смерти, а просто о осени. Видишь, солнце алчный ноготь на вчерашних небесах. Дай ему лицо потрогать сквозь отверстие в глазах. Нежный и бесчеловечный вкус изюма на язык. Я с тобою к жизни вечной и к бессмертию привык. Я сижу сигаретой на пограничной полосе в ярком тумане. Раскладываю разные камни. Деревянный камешек, бурбер-тач пахнет осенью и корзиной для свежестиранного белья, новым льном. А глиняный камешек пахнет тленом и тоже осенью. Золотой, погибший. Я сижу на балконе в кресле, курю, бычки оставляю в цветочном горшке и нюхаю. То корзину для белья и простыни в английском доме, то Джонни Деппа в гробу, а то голубцы, которые готовлю в микроволновке. Еще одна такая осенняя неделя, и я стану бессмертным, но слабоумным. Из стихотворения Николая Заболоцкого «Осень». Когда минует день и освещение, природа выбирает не сама. Осенних рощ, большие помещения стоят на воздухе, как чистые дома. В них ястребы живут, вороны в них ночуют, и облака вверху, как призраки, кочуют. Осенних листьев сохлось вещество, и землю всю устлало. В отдалении на четырех ногах большое существо идет мыча в туманное селение. Бык, бык, уже ли больше ты не царь? Кленовый лист напоминает нам янтарь, дух осени. Дай силу мне владеть пером, в строении воздуха, присутствие алмаза. Бык скрылся за углом, и солнечная масса туманным шаром над землей висит, и край земли, мерцая, кровенит. Пока я писал в сценарии эти строчки, моя собака, стоя на балконе, облаивала осеннюю ворону в желтой листве дуба. Дуб у меня прямо под окном, так близко, что протяни руку и коснешься. И вот я слышу лай и чье-то рычание, как бы в ответ. Странно, думаю я, как собака может делать все это одновременно? Выхожу и вдруг понимаю, что это рычит ворона, дразнится. Как она это делает, непонятно, но звукоподражание идеальное. При виде меня ворона улетает. Осень, ужасный, капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Мнет ветку в окне, как кружевце, или есть свидетель? Но давится внятно от тягости, отеков, земля ноздреватая, и слышно, далеко, как в августе, полуночь в полях назревает. Ни звука и нет соглядатаев, в пустынности удостоверясь, берется за старое, скатывается по кровле, за желоб и через. Губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае, или есть свидетель? Это Борис Пастернак, стихотворение «Плачущий сад». А вот Александр Веденский, известный Абериут. Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко». Мы выйдем с тобой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда. Она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип. Ее назначение — ободрять собственным молчанием рыб. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. К вопросу о ковре и гортензии. Я на днях испытал на себе одну забавную вещь. Недавно я был на фотосессии, где одна линейка фото должна была быть о том, что я лежу на осенней земле. Съемка была в Подмосковье. Время совершенной сумерки, даже луна уже была. Место действия какое-то поселковое перерытое поле с густой, но уже сухой травой. Все в рытвинах. Фотограф просит лечь, как он видит. Я ложусь и сразу как бы от всех отстраняюсь. А иначе нельзя, потому что в этот момент ты так ясно, а я давно не лежал на земле, уж тем более осенней, понимаешь, что выражение «сыра земля» — это ведь не метафора, а просто медицинский факт. Ты отчетливо чувствуешь, какая она уже остывшая, и я не знаю, как это сказать, какая-то глубокая. Типа «все, приехали». Трава под затылком, через свитер и старое пальто, чтобы не жалко, холод. И люди, которых ты видишь снизу, с абсолютно непривычного ракурса, стоят над тобой. Кто-то суетится, кто-то наклоняется к тебе. Лицо из синеющего воздуха приближается, становится отчетливей, поправляют волосы, воротник. Потом, разогнувшись, тихо переговариваются между собой. И, кажется, скоро уйдут. А ты лежишь себе, смотришь в небо через траву. Какой-то на удивление спокойный и уверенный, как отец Федор. И чувствуешь уже упомянутым затылком и спиной землю. Собственно, только это тебя в этот момент и занимает. В общем, такая репетиция похорон. И оказалось, что это совсем не грустно. Только если подумать, что все потом разойдутся, и ты услышишь, как хлопнут двери машин у обочины. Все уедут, вечер совсем сгустится. И потом ты будешь слышать только, как гудит близкое шоссе, прям как у того же, прочитанного уже ранее, Заболоцкого. Архитектура осени, расположение в ней, воздушного пространства, рощи, речки, расположение животных и людей, когда летят по воздуху колечки и завитушки листьев, и особый свет. Вот то, что выберем среди других примет. Жук домик между листьев приоткрыл и рожки выставив, выглядывает. Жук разных корешков себе нарыл и в кучку складывает. Потом трубит в свой маленький рожок и вновь скрывается, как маленький божок. Но вот приходит вечер. Все, что было чистым, пространственным, светящимся, сухим, все стало серым, неприятным, мглистым, неразличимым. Ветер гонит дым, и вся природа начинает леденеть. Лист клена, словно медь, звенит, ударившись о маленький сучок. И мы должны понять, что это есть значок, который посылает нам природа, вступившая в другое время года.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.